Особое мнение.
Добрый день, 13 часов 6 минут в Перми. Это программа «Особое мнение», в студии Оксана Иваева. И, как всегда, в это время журналист и политический консультант Сергей Иванов.
Добрый день,
Сергей. Ну, ни у кого не удивим, наверное, тема сегодняшней. Основной темой сегодняшней программы, конечно же, это выборы, которые до сих пор обсуждают.
Подводим итоги,
которые прошли в воскресенье. Ну, собственно говоря, вот на прошлой программе Сергей сделал прогнозы. В общем, ничего особенного и никаких сюрпризов выборы нам не принесли. В общем-то, и прогнозы плюс-минус Сергей попал. Ну, единственное, что в лотерею тебе лучше не играть, потому что там ошибка в одной цифре, уже проигрыш. Вот. Ну,
то есть 5
говоря,
из 36 мне не грозит.
Не надо, не стоит. В общем и целом, все так и есть, но не совсем. Итак, напомним результаты выборов. По стране Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей, Павел Грудинин 11,77%. Владимир Жириновский 5,65, Ксения Собчак 1,68, Григорий Явлинский 1,04, ну и остальные кандидаты, теперь уже можно всех не называть, менее 1%. В Прикамье, напомню, вот прогнозы Сергея, явка, самая главная явка, да, вот ты, Сереж, все-таки пессимист.
Пессимист.
Ты не верил, что народ в едином порыве придет.
Я информированный оптимист, но, видишь, тем и хороша жизнь, что она вносит коррективы и некоторые изменения. И очень интересно сейчас поговорить об
ожиданиях. Приятно для тебя, что ты ошибся в этой цифре?
Да, это приятное на самом деле.
Напомню, что ты говорил, что явка будет 50+.
Да.
На самом деле явка была 60...
66,5%.
66,5%,
да. И это свидетельствует вот... конечно, о беспрецедентной мобилизационной кампании. Мы на протяжении всей выборной кампании видели ролики и Центральной избирательной комиссии, да, и отдельных кандидатов, и в полях работали люди. Я не думал, не ожидал и не надеялся, что вот эта мобилизационная кампания уж такие вот плоды принесет. Но 66,5% по нашему краю говорит и свидетельствует о том, что, оказывается, можно поднять людей на выборы, чего долго у нас не было. И что особенность этой президентской кампании была в том, что пришла на избирательные участки молодежь. Их было немало. Понятно, что...
За билетами в кино пришли?
И за билетами. Это тоже одна из частей мобилизационного плана. Да, кто-то за флаерами, кто-то за билетами. Но, тем не менее, раньше, даже когда им что-то обещали, сетовали, предлагали, молодежь не шла. Сейчас это... Мы видим, что это играет. Конечно, в большей степени президентские выборы... Тут корреляцию надо делать. Вот и губернаторские хотим там региональных каких-то других выборов или муниципальных, то, что все-таки в большей степени играет внешняя повестка. И действительно, то есть вот после того, как произошло, что нашими спортсменами на Олимпиаде, призывы к бойкотированию чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году, милитаристское заявление, послание Путина, все это в копилку этой большой явки легло, потому что по такому принципу, лишь бы не было войны, и понимали, что действительно некоторая изоляция, большинство граждан России понимали, что некоторая изоляция, она существует, и что никто, кроме Владимира Путина, не сможет защитить интересы россиян. Вот это уложилось, эта идея уложилась в мозгах людей, и действительно пошли от противного, потому что кто же нас защитит? Только вот Владимир Владимирович.
Что мне интересно, а ведь еще буквально за неделю до выборов вот ты говорил очень скромные, у тебя были прогнозы, но и более оптимистично настроенные политологи, политтехнологи очень осторожно называли цифру в 60%, сами, мне кажется, в это не очень верили. Ну и вдруг почти 70%. Что в самом конце-то повлияло? Ведь все, что ты перечисляешь, было не за неделю до выборов, а гораздо раньше.
А знаешь, тут, думаю, что вполне можно к спортивной терминологии перейти. А вот пик спортсмена и заслуга тренера, чтобы его потенциальная возможность, пик формы, пришелся вот именно на соревновательный день. И здесь надо отдать должное там и администрации президента. Они сумели вот этот именно пик интереса к избирательному процессу на последнюю неделю перевести. И Готовили на протяжении, и вот основной пик, быть может быть, недели позже уже не было такого интереса. Более того, можно камень даже не только в наш огород там, экспертов, политологов или там, консультантов бросать. И серьезные социологические исследования, которые проводили там и ВЦИОМ, и прочие, они тоже были довольно-таки менее...
Осторожные.
Более, да скромные цифры были. Все действительно изменилось в последнюю неделю. И это на самом деле, вот мы говорили о малой активности, да, политические наших граждан. Вот тебе, пожалуйста, оказывается, можно. Все это, все в руках. И не умаляя достоинств, конечно, там, лично президента и вот той атмосферы, которая создалась там во внешней политике, на федеральном уровне, тут надо отдать должное еще тем, кто работал внизу, на полях. Это и главам регионов, и главам муниципалитетов, безусловно, которые тоже... понятно, что в какой-то степени из-под палки, по принуждению, понятно, что они люди системы, и им необходимо выполнять поручения там вышестоящего руководства, но тем не менее, вот эту, я не говорю победу, а вот вот этот результат, высокие появки, обеспечили вот вкупе все. Все, если говорить об органах власти, то это вся вертикаль, собственно, на это работала. В этом ничего плохого нет. Я как раз говорю, вот тут-то как раз приятно ошибаться, то, что такая явка. Дай бог, чтобы интерес к политическим процессам не прекратился с окончанием президентской кампании. Понятно, что такие цифры там на муниципальных уровнях вряд ли достигнешь, но тем не менее, некий толчок вот сейчас произошел, появился, и если политическая жизнь сейчас не утухнет, не погаснет, а тому нет оснований, в принципе, то тогда мы можем ожидать, ну, действительно, какое-то повышение, быть может, даже конкурентную борьбу.
Ну, и дай бог, чтобы вот эта вот явка, она, может быть, стала отправной точкой повышения политической культуры, все-таки тогда, может быть, и все-таки в этой стране когда-то сформируется гражданское общество, которое нам пытаются навязывать сверху, а оно так-то должно формироваться, в общем-то, снизу.
Тогда на какое-то время надо исключить из избирательной кампании такой элемент, как дебаты. Потому что вот то, что происходило на федеральных каналах, конечно, ни о какой политической культуре речь не может быть вообще, в принципе, идти.
Вообще ни о какой культуре.
Ни о какой культуре, даже вообще человеческой какой-то.
А вот ты сравнил явку по регионам, да? У тебя есть эти цифры?
Да, я взял с собой несколько цифр, но хотел бы сейчас все равно сравнить общефедеральные цифры с нашими. То есть мы...
С пермскими появки, да?
Ну, то есть с Путиным понятно. То есть примерно...
А ты хочешь по персоналям сейчас прям поговорить?
Нет, я сейчас... Особенности именно голосования в Прикамье, в отличие от других. У нас традиционно Жириновский набирал больше, чем в целом по стране. И, собственно, эта тенденция проявилась.
Да.
Она проявилась, он на 1.5% набрал больше, чем в целом по России. А Грудинин, наоборот, меньше. То есть вот Сёкин у нас, в отличие там, от Кукурска, что под Москвой, центральной части, там Сёкин красные такие, красный пояс, красные регионы. У нас такой ЛДПРовский регион, традиционно много в сравнении, опять же.
Очень обидные ваши слова, Сергей.
Да нет, у нас на самом деле Жириновский популярнее Зюганова.
Я просто к тому, что мы же знаем, сейчас мы можем называть вещи своими именами. Закончилась предвыборная кампания, слава богу. И мы знаем, кто поддерживает Владимира Вольфовича.
Но в основном
это маргинальная среда,
да.
Эти люди, которые не хотят всерьез относиться к политическим процессам, которые идут на выборы ради, может быть, самого себя, среди самого себя как-то выделить и проявить. Вот как-то так. Себе показать, что я вон какой.
В этой связи любопытно голосование за пределами России. Это наше консульство, да, различные там посольства и прочее. Вот там,
да и просто люди не бедные, которые могут себе позволить жить в том же Лондоне.
Да, и которые проживают, но тем не менее являются жителями России и голосуют на президентских выборах.
Имеют российское гражданство.
Так вот там-то как раз Владимир Жириновский не набрал практически ничего. Там...
Менее 2%, да. 1,73% набрал Владимир Жириновский, да. И это понятно, откуда бы маргиналам взяться за границей. Ну, видимо, все-таки какие-то товарищи с чувством внутреннего противоречия там присутствуют.
Там Ксения Собчак его вдвое больше голосов набрала. Вот это
даже
тоже...
не вдвое больше, 4% у Ксении Собчак там, она на третьем месте по загранице.
Вот, и это вот показательные цифры. Кстати,
у Грудинина Собчак практически одинаковые цифры, Грудинин там набрал 5% за границей, то есть вот о чем это говорит, но Владимир Владимирович 85%. Да, все-таки за границей нашего президента верят больше, чем мы внутри страны.
Они видят то, чего не видим мы внутри. И действительно, то есть, и хотя нам внушают, что там такая изоляция, что он враг для Запада, и, видимо, люди, которые, находясь внутри, видят, что нашего президента все-таки, если не уважают, то, как по крайней мере, боятся точно. Ну. И это вселяет определенный в них оптимизм, и вот такие проценты говорят об этом. Что еще хотел упомянуть об особенностях? Ксения Собчак у нас набрала 2,2% голосов.
Это больше, чем
в среднем по стране. И вот все-таки вот этот лейбл, который у нас долго держался, что это мы такие либеральные столицы России. Понятно, что уже далеко не столица и не либеральная. И все успехи там правых партий, это давным-давно было, поросло бельем, но тем не менее 2,2 свидетельствует о том, что свой избиратель у Ксении Анатольевны здесь есть. Я ошибся вот в одном, что здесь, я все-таки предполагал,
думал, что
она 3-процентный барьер она преодолеет. Да, 0,8 там не хватило, это совокупно, это немалое количество голосов, но тем не менее она была в любом случае ближе, чем Явлинский, и же с ними.
Ну, кстати, я тебе хочу сказать, ведь посмотри, Явлинский в Прикамье тоже набрал больше, чем в среднем по стране. Может быть, вот сказался, кстати, его личный приезд и личное общение, может быть, с небольшим количеством избирателей, которое тебя веселило так. Но, тем не менее, посмотри, больше поддержки.
А это его стойкая либеральная... Ну, то есть, это стойкая электоральная база, которая, ну, она у него всегда была и есть. Она уменьшается, не прибавляется, вернее. Ну, вот такой необходимый минимум у него есть. У меня, ну, в принципе, прибавку-то ему... По сути, дал один город, Пермь, где больше 2% он набрал. Все остальные там один и меньше. Угу. А, вот, даже Краснокамск, который считался там оплотом там, интересов.
Яблоко.
Да, Яблоко. Он набрал в среднем меньше, чем в целом по региону. И меньше, чем в Перми в два раза. То есть не так-то уж там особенно сильные яблочники выходят, что... если мы судим по таким процентам. Вот, ну и действительно, Пермь более такой в этом отношении прогрессивный город, так что и усилия местных яблочников, я имею в виду городских, сыграли все-таки свою роль. Ну а остальное, это все в пределах погрешности, я думаю, нет смысла там останавливаться. Вот Титов, да, он принимал участие в думской кампании, да, более-менее так запомнился, присутствовал, приезжал в Пермь, но ровным счетом она не сыграла. Сурайкин не был в Перми, о нем никто не знает. 77, да, 0,9 Титов. Ну, одного уровня цифры. Поэтому у нас Жириновского, подвожу итоги, Жириновского любят больше, чем Грудинина. Собчак все-таки свое набирает, у Явлинского есть своя небольшая электоральная
база. Ну Жириновского любят больше, чем Грудинина. Грудинин больше у нас набрал, чем Жириновский. Но меньше... Получилось как? У нас первые два лидера президентской кампании по стране набрали чуть меньше, чем это было в стране, общий процент. А следующие два... Жириновский и Собчак.
Надо понимать, что
больше.
Грудинин все-таки какую-то часть голосов взял из-за того, что он баллотировался от Коммунистической партии Российской Федерации. Если бы он шел как Грудинин самовыдвиженец, этих процентов,
он
безусловно,
бы
не было. Поэтому, ну не внизу, но тем не менее, это, он бы не набрал такого количества. Все-таки его партийная принадлежность, она локомотивом здесь играет, поэтому...
Сереж, сейчас прервемся.
Повторяю, что Жириновский популярнее Грудинина.
Особое мнение.
Часов 12:21 в Перми. И мы продолжаем с Сергеем Ивановым, журналистом и политическим консультантом, подводить политические итоги уходящей недели. Сереж, до ухода на рекламу мы с тобой уже обсудили и цифры, и кандидатов в регионе, и за границей, и общероссийские, явку, которая традиционно была высокой. Больше того, Пермский край тут заработал еще одно очко по динамике явки. По сравнению с прошлыми выборами 2012 года мы заняли первое место в Приволжском федеральном округе, и там вверху мы по России находимся, больше народу пришло на выборы на этот раз. раз. То есть вот динамика хорошая. В этот раз лучше поработали с нашим электоратом, наши власти, чем то же самое делали власти предыдущие. Так вот, как ты думаешь, дадут им вкусную конфету? Что сейчас будет?
Да, о раздаче слонов можно говорить, но прежде чем о вкладе конкретно губернатора Максима Решетникова и других региональных чиновников в эту победу там, и в эту явку, я хотел все-таки завершить свой обзор по федеральным трендам, может, буквально пару там минут. Я вот рассматривал эту президентскую кампанию через призму, проецировал его на следующую думскую кампанию. Смотри, лидер справедливоросов не принимал совершенно участия, понимая, что он где-то окажется внизу списка. Надо отдавать себе отчет, что Миронов тут не обольщался. Жириновский, ну все, и возраст, и понятно, что это партия там одного актера, и в следующем цикле в Думском я могу предположить, что ни «Справедливая Россия», ни ЛДПР, как полноценных игроков, может и не быть уже на думской кампании через цикл, через 3,5 года.
Ты думаешь, они ЛДПР вообще уже откажутся? Хотя ведь по вот этим результатам они пока преодолевают.
Это цифры одного человека. Это не партийный. Вот это особенность Владимира Вольфовича, потому что убери Жириновского из ЛДПР, партии не будет. Поэтому на самом деле создалась фактически двупартийная сама собой, объективно, то есть таким естественным образом двупартийная система.
2,5, я бы все-таки сказала.
Да, я бы тоже еще либералов бы не сбрасывал со счетов, но это партия власти, условно говоря, центристы, да, это левые силы КПРФ. Посмотрим еще, как Грудинин закрепится. Я думаю, что мы видели какого-то нового политического игрока федерального уровня, как он распорядится этим ресурсом. Будем, как говорят в Одессе, будем наблюдать, да. То есть либо с ним расторгуется, он и в правительстве окажется, или станет губернатором, либо действительно станет политическим деятелем. Сейчас у него все в руках, эти проценты, нельзя их сбрасывать со счетов. То есть де-факто он уже стал политиком. И, безусловно, то есть правым силам, либеральным силам необходимо объединяться. Не знаю, кто у них будет там лидером, и вряд ли возможно объединение. Ни Навальный, ни Собчак, ни Явлинский не способны к процессу там объединить силы, усилия и одним фронтом идти на выборы. Поэтому я думаю, что их в очередной раз неуспех ждет, но если они не объединятся, и эти цифры вот на протяжении каждого цикла красноречиво свидетельствуют, в целом, в совокупности, они свои 5 там могут процентов набирать даже больше, а по раздельности вот такие смешные результаты. Вот, и действительно, то есть эти разговоры о создании там двупартийной системы, все-таки администрация президента хотела сделать, ну, опять кальку с Америки, там, да, консерваторы, республиканцы, у нас, наверное, малоприменительно, но все-таки 3 силы, либеральные силы, левые и центристы.
Ну, на германскую больше похоже, да, это на 2,5-партийную систему, потому что все равно у нас часть населения, размываются эти голоса, уходят куда-то, уходят в отказ, поддерживают бойкот выборов, но, тем не менее, это,
да,
не нужно. Думаю, это хорошая часть населения, которой нужны либералы.
И такая вакханалия, когда там партия любителей пива, я утрирую, да, конечно, к пиву отношусь нормально, ничего против не имею, но, конечно, когда такое количество партий, названия которых мы только во время избирательной кампании видим, оно ни к чему, оно размывает.
Я уверена, что если появится лидер у либералов, у либерального вообще вот этого всего течения, хороший, вменяемый лидер, за которым народ пойдет, не Навальный, вот не Навальный, не люблю его, честно говорю, поэтому вот не Навальный, то я думаю, что объединяться и получить большую поддержку либералы.
Ну, вот история показывает, что им ничего другого не остается, тем не менее они упорно там сидят и ни пяди своей земли не отдают.
Ну, а кто ж хочет давать, это ж понятно.
Все, то есть с федералами...
Человеческая природа,
да.
Сережа.
Да, да, да. С федералами понятно. Если о регионах, я пристально наблюдал на самом деле за результатами голосования и заявкой в регион. Там, где в прошлом году, в 2017, так же, как и у нас в Пермском крае, появились новые губернаторы. Губернаторы, так называемые, да, технократы. И вот, глядя на полученные результаты, я могу со всей ответственностью сказать, что Решетников опять прыгнул выше головы.
Всех победил.
Он всех победил, по сути, да. Он показал огромнейшие цифры на своих губернаторских, да, выборах, больше 82%. И сейчас вот сравнение, допустим, там, с Бурятией, с Калининградом, явку ты уже говорила, 66,5 у нас, и 75,35
сотых,
да, поддержка главного кандидата. Вот у того же Цыденова в Бурятии Путин набрал меньше. У Алиханова в Калининграде он хоть и больше чуть-чуть набрал на 1%, но явка 62%. И в совокупности по количеству голосов, конечно, опять Пермский край впереди. Про Удмуртию и говорить нечего. С явкой 63-27 там... невозможно. И уж совсем низкий результат по сравнению опять. Он высокий, но по сравнению с Пермским краем. У Андрея Никитина там в Новгороде 57,3 явка. Ну и даже меньше набрал Путина. 72,65, да? Вот, то есть Решетников объективно показал наилучшие цифры среди всех губернаторов-технократов, которые на губернаторские посты пришли в 2017 году. Безусловно, он один из вот там бенефициаров этой победы, там, условно говоря, президентской, путинской победы. Главный, я полагаю, что это Кириенко, потому что его формула 70-70, над которой многие потешались, иронизировали ваш покорный слуга почти, в том числе, да, да. Она практически...
Почти состоялась.
Она почти состоялась, да. Да, вот, по процентам отданных за главного кандидата они превзошли, а по явке, ну, 2,5%
чуть-чуть не дотянули. Да.
Тем не менее, можно говорить, что формула 70-70.
Но хихикать она, уже тут вот как-то...
Ну, есть цифры и факты, да. И главный бенефициар этой победы, безусловно, Кириенко. С другой стороны, при раздаче слонов, ну, что можно предложить Сергею Владиленовичу? Он и так занимает, собственно, такой высокий пост, как заместитель там главы администрации. А в регион это слишком мало, в правительство. Хотя не исключена такая вероятность, да. Я думаю, что эту историю с дефолтом, когда его окрестили киндер-сюрпризом, какая-то часть населения уже подзабыла, да? Вот. С другой стороны, там и так немало претендентов потенциальных, но и действующий премьер-министр все-таки он позиции не теряет. Поэтому я не исключаю, но маловероятно.
Ты имеешь в виду пост премьер-министра?
Кириенко. Вот он проектный человек, да? Он обеспечил выборы, там, делегирование технократов в регионы, да? Этот процесс еще идет, но он такой перманентный, он постоянный. Он провел президентскую кампанию с хорошими результатами, которые удовлетворяют Путина, да, и дальше. Дальше цикл прерывается, какая-то пауза возникает. Что делать Кириенко? Он проектный человек. Но я вижу только правительство или город Москва, в случае, если Собянин уходит в правительство. Так что не исключено, что и тут могут быть. Это касаясь политического блока администрации президента. Хотя, может, и просидит еще 3,5 года, будет заниматься какими-то другими проектами политическими. Не исключено тоже. Хотя свою состоятельность как политического менеджера он уже показал.
Сейчас, мне кажется, все наши радиослушатели затаили дыхание, когда ты будешь рассказывать, что же приготовят для Максима Геннадьевича. Об этом давно ведь говорят. Надолго ли пришел?
Надолго ли пришел? Да, действительно. Эта победа позволяет Максиму Геннадьевичу, как и ряду других губернаторов, я не думаю, что всех будет приглашать поголовно там в какие-то федеральные органы власти или в правительство
Российской Федерации. Максим Геннадьевич лучше всех сейчас показал себя, получается. Надо же наградить.
Особое мнение.
13:31 в студии Оксана Иваева, и мы подводим политические итоги недели с журналистом, политическим консультантом Сергеем Ивановым. Сергей, вот так заслушалась тебя, когда ты вот так издалека начинала рассказывать, какие райские кущи ожидают Максима Геннадьевича Решетникова, что прозевала рекламу. Давай сначала все-таки, что ты пророчишь нашему губернатору?
То есть надо радиослушателям сказать, что никакой должности я не называл, поскольку рекламный блок начался, а мы все продолжали говорить о перспективах Решетникова. Итак, да, то есть в ряду других губернаторов он действительно показал очень хороший результат, и вполне, и это, в общем-то, традиция такой новой российской политической системы за хорошие результаты, ну, там каким-то образом оценивают там старшие товарищи вклад в общую победу. Не знаю, пригласят ли Максима Геннадьевича в правительство Российской Федерации, но если кого-то из регионалов и будут приглашать, то первый в этом списке, безусловно, пермский губернатор, потому что результаты, как говорится, налицо, да. Другое дело, вот мне такое впечатление, что Максим Геннадьевич все-таки счастливчик, такой везунчик. Вроде бы не было особых предпосылок, вот только появился и удивительные результаты на губернаторских выборах. В принципе, Мы не видели сверхусилий на президентской кампании. Удивительные результаты в Пермском крае. Выше, чем могли бы там и даже...
Выше, чем самые оптимистичные политтехнологи предполагали.
Вот везет, это должно льстить. Но, с другой стороны, таит опасность определенную. Может быть, не для самого губернатора, а для его ближайшего окружения. Можно ничего не делать. Но все ведь и так срастается. Все и так ведь получается. Я, к слову, то...
Дай бог привыкнуть, в общем, ты об
этом говоришь. О проблеме там политического блока администрации. А зачем чего? Может такая предательская мысль появиться в чьей-то голове? А зачем что-то менять, если и так все хорошо?
А вдруг будем работать и все испортим?
Да, вот это и есть.
Тренированного тренировать, только растренировывать.
И эта логика бюрократов, она имеет вот под собой основание. Вот тут можно только предостеречь, потому что, ну вот раз повезло, два повезло. Я не говорю, что это исключительно везение. Безусловно, там вкладывали силы, средства и время и прочее. Но а третий может и так и не получиться. Все это было бы хорошо, если бы не было так грустно из-за последних событий. Вот возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного ряда лиц, в том числе там фигурирует вице-премьер Антон Удалев, это, конечно, такая вот ложка дегтя в бочке меда, которая может, ну, если не испортить, то, по крайней мере, серьезно повлиять на распределение там, не говорю мандатов, а роли тех или иных губернаторов в управлении страной, да. То есть это подпортить может карьеру. Как оно будет это развиваться?
Пока видишь, сложно судить.
Пока сложно судить, да. Но у нас тоже это особенность российская. У нас победы и достижения очень быстро забываются, как только какой-то негативный факт случается. И в самый неподходящий момент это произошло. Вот это может в какой-то степени повлиять. А если говорить по результатам, то я думаю, что он заслужил как минимум одобрение федерального руководства.
Ну, а про дело с службой, региональной службы по тарифам хочу сказать, что очень все непонятно, потому что отказываются наотрез от комментариев прокуратура, говорят, что не мешайте следствию.
Да, но мы сейчас не будем это комментировать.
Да,
я о том, что вот насколько победы сразу... Володя.
Неизвестно, чем закончится.
Конкретный вот пример. Да, еще вчера он считался одним из самых эффективных там политических менеджеров, действующий председатель Госдумы. Все, выборы закончились, Кириенко победил, про Володина забыли. То есть как будто не было у него определенных побед, выстраивания там политической системы. Все, Володина в повестке дня нет. Боюсь, что вот такое может произойти.
Ну, все-таки вот если делать вывод, как ты считаешь, все-таки преференции ждут, скорее всего, лично Максима Геннадьевича или Пермский край?
Думаю, что лично. Потому что все равно все завязано на человека, на конкретную фигуру.
То есть мы опять от этой вкусной конфеты ничего не получим.
Вот нет, он доказал, он как технократ приходил, как человек, там, как менеджер, способный какие-то экономические, да, показал себя как политический менеджер очень эффективно. Вот, это не умаляет его там прикладных знаний экономических, да, но я думаю, что все-таки если и кто преференции получать будет, так это лично руководитель.
Угу. Ну, с выборами все, перейдем
В общем-то, какое-то подведение итогов произошло, понимание есть. Я думаю, что можно переходить там на уровень ниже.
На уровень ниже. Ну, вчера ты уже комментировал, отметился в нашем эфире как эксперт, потому что тема тебе близка, тема тебе понятная. Законодательное собрание поддержало. Сразу в двух чтениях депутаты приняли законопроект об образовании городских округов в Краснокамске, Чайковском. Вот ты вчера сказал, что, собственно, де-факто все. То есть ничего уже не может произойти такого, чтобы этот процесс остановился или вообще не произошел.
Теоретически. Практически могут быть какие-то препоны, какие-то. И в этом отношении, безусловно, Краснокамскому району и его главе Виктору Соколову несколько легче, чем Чайковскому району и его главе Юрию Вострикову. Почему? Потому что в Краснокамском районе, помимо городских поселений, мы их за скобки выносим, да, три сельских поселения. Вот вчера действительно депутаты приняли решение о создании городских округов. Этот факт свершившийся. Но для того, чтобы это этот городской округ наполнился, туда-то понятно, что районная и городская власть объединяется, это единая там становится власть, туда должны, по идее, по логике, по замыслу там, идеологов этого процесса, войти сельские поселения. В Краснокамске их три, это Стрипунинская, Майская и Аверятская. А если там, допустим, Стрипунинская уже горячо поддерживает процесс объединения, Майская, понятно, что выбирали депутатов буквально вот в декабре 2017 года, и они сами, когда уже баллотировали, знали, шли изначально, что им придется складывать мандаты, вот буквально через полгода. Они с таким намерением и избирали, что, знаешь, через полгода мандат у них отберут. Не сопротивляются, нормально. Аверят — это городское поселение, там сильное предприятие. Безусловно, там элемент торга идет. Какие-то преференции, территория для себя хочет получить. Какие — это вопрос. То есть, понятно, никто деньги в карманы там не будет рассовывать. Хотя, может быть, больше всего чиновники-то как раз этого хотели. Там никто не будет какие-то должности, я полагаю, обещать там в едином органе управления, да? Но какие-то инфраструктурные вещи для территории, то есть это сейчас очень выгодный момент поторговаться, дороги, там, там строительство или ремонт каких-то зданий, это нормальный процесс такой договороспособный. Вот. Поэтому три поселения проще договариваться, проще понимать. А в Чайковском Тургае там 10 поселений, если городское убрать за скобки, 9 поселений. Там есть, которые вблизи Чайковска находятся, есть такие далекие, забытые богом места. Ну, допустим, там есть Зипуновское сельское поселение, совершенно там на юге. Там жители этого поселения и сейчас называют урёпы. Mm-hmm. Вот. И у них там очень протестное всегда голосование. Во-первых, там дефицит, кадровый голод. Там редко бы бывали квалифицированные главы поселений, потому что фактически приходится вот выбирать из того, кто есть. А основной источник доходов для них это с экономикой все плохо. Основной источник это с лесоучастка, который фактически находится в Башкортостане. То есть они вот этим только живут. И там, по подворьями своими. И как уговорить депутатов, а там, безусловно, свой представительный орган власти, присоединиться, они и так, они ничего хорошего, собственно, не видели, не получали, а сейчас от них требуют голос. Вот сейчас тоже сложный переговорный процесс.
Но они проще ли с бедными-то договориться быстрее, чем с богатыми, которые живут хорошо?
Я к тому, что разно. Почему не получилась вот эта объединительная реформа в Кунгурском районе? Там самодостаточные поселения. Им не нужно это, и надо было идеологам понимать на берегу, что там сложный переговорный процесс будет, потому что зачем им объединяться, у них и так все хорошо. Поэтому 9 поселений гораздо сложнее договориться. Безусловно, я уверен, что Юрий Геннадьевич Востриков уже там струны нащупал с главами и с депутатами из представительных органов власти на территории, да, кому что пообещать, как с кем договориться. Но вот этот процесс, он вот сейчас стартовал и в самом разгаре. Там ведь тоже не все так просто. То есть прежде есть процедура определенная. Надо провести сначала публичные слушания, чтобы жители одобрили этот процесс. Потом депутаты поселения голосуют за присоединение к городскому округу, а потом же городские депутаты их принимают в свои лона.
Здесь-то проще все-таки вообще публичное слушание провести, когда там 100 человек в поселении живет.
Это безусловно,
живет,
да.
Там демократия полнейшая.
Ну и к тому, что этот процесс тоже. То есть и тут как раз вот и квалификат именно чутье руководителя, его способности переговорные, тут очень много влияет вот в этом процессе уже. Да, де-факто это создалось, законодатели региональные приняли соответствующий закон, и все на местах прекрасно понимают, что с подводной лодки им никуда не деться, и лучше бы присоединиться, но элемент там шантажа, вымогательства, вымораживания, уж извиняюсь, такие да, слова со стороны там местных властей, они по отношению к главам, к районным главам, они будут. Они будут от умения вот именно находить себя вот в политических процессах. От переговорного процесса очень много зависит. Хотя я, на самом деле, с оптимизмом смотрю и на Чайковский, и на Краснокамский. Я думаю, что все в итоге благополучно завершится и будет экономия средств от того, что все органы власти соединятся и будет единая система управления. И уже краевые власти поговаривают о том, что неплохо было бы запустить этот процесс объединительный в следующем году в ряде территорий. Ну, сейчас частности, Соликамский район рассматривается как базовая
площадка.
Кремячинский Кизел там уже фактически прошел тоже вот объединительный процесс. Они шли чуть-чуть быстрее, чем по дорожной карте, чем Чайковский и Краснокамск. То есть можно сказать, что в этом году проект реализовался в 4 территориях. Это Кремячинск, Кизел, Краснокамск и Чайковский.
Слушай, а если вот хотя бы одна территория вот скажет нет, и все?
Ну, поскольку городской округ создан, городской округ будет. Тогда территория будет жить сама по себе, со своим скудным бюджетом. Вот сейчас история в Краснокамске с Аверятом. Ничего страшного для Краснокамского городского округа не произойдет. Другое дело, что жители Аверят, ну, наверное, они проклянут свое руководство, вот, поселенческое, да, и депутатов, и главу скажут, ты что?
Это ты сейчас жители таким образом агитируешь?
Нет, я не агитирую, я говорю, что это фактически вот этот данный. То есть ничего не произойдет. Законодатели приняли. Городской округ хотят там Аверята или не хотят. Городской округ создан. Все, депутаты законодательного собрания проголосовали. В итоге, ну, будет городской округ из трех поселений. Краснокамского городского поселения, к примеру, если применительно вот ближайшей территории говорить, Майская, Стрипунинская, Аверята будут жить особняком. Отдельное городское поселение.
Суверенное Аверята, денег не просите у нас, если что. Да, а дорога тоже на вашей совести.
Это все их будет. Конечно, это абсурд. И ни один руководитель с места на такие риски не пойдет. Она теоретически существует, такая опасность. Но понятно, что все ведь здравые люди. И проще там прийти и сказать, мы с вами.
Не, этот процесс это не удлиняет, вот если это и так все понятно, если это прям вот из житейской логики исходит.
А вот законодательство таковое, вот эти необходимые процедуры, также ведь было и в городе. Сначала депутаты городского поселения провели, сначала городское поселение публичные слушания провели, потом депутаты проголосовали. Земские собрания также сделали. Это порядок, а ты этого не избежать, это прописано в законе, а вот этого не сделай, потом любой там общественник скажет, фу, они не выполнили нормы законодательства, объединение не может состояться. Такие риски, безусловно, существуют тоже. Поэтому надо все в соответствии с нормой закона, все необходимые процедуры сделать. И самое-то главное, на этом все ведь не закончится. В единый день голосования 9 сентября этим территориям предстоит выбрать единый орган, представительный орган власти, ну там, как правило, это будет Дума называться, сократится количество депутатов, всего их будет по 20-25 на территориях. И потом конкурс по выборам главы. Все. И вот тогда уже можно говорить, что состоялся объединительный процесс, когда будет один глава и 20 депутатов.
Не можем мы жить без бюрократии, в общем-то. Спасибо большое, Сереж. Напомню, это было особое мнение журналиста, политического консультанта Сергея Иванова. Сергей, прощайся с радиослушателями, а я далее расскажу новости.
Всего доброго, до свидания.
До свидания, оставайтесь на 91.2 FM.